новостями вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы сегодняшнего дня – война в Южной Осетии и открытие Пекинской Олимпиады. Итак, начнем с самых драматических событий сегодняшнего дня. Самые последние сообщения вы только что слышали в выпуске на новостей. Несколько подробнее об этом. Судя по всему, ожесточенные бои в Цхинвале привели к гибели мирных жителей и к серьезным разрушениям в городе. Власти Южной Осетии говорят о десятках жертв. В свою очередь, некоторые российские СМИ сообщают о том, что в Цхинвале входит российская бронетехника. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Есть также сообщения о том, что российские самолеты бомбят грузинские позиции, и есть обратные сообщения о том, что грузинская авиация бомбит Цхинвали. Попробуем разобраться в том, что сейчас же происходит, с помощью наших корреспондентов. Новости из первых рук. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Ну, прежде всего, что сообщают грузинские СМИ о ходе военных действий и что предпринимает президент Саакашвили?
Примерно час назад Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 15 часов грузинская сторона объявляет мораторий на боевые действия в Южной Осетии до 18 часов сегодняшнего дня. Пока не ясно, связано ли это с сообщениями о вводе российской военной колонны в Южной Осетии и ее продвижении в сторону Цхинвали. То есть до 18 часов, по заявлению официального представителя Министерства внутренних дел Грузии, и это заявление затем озвучил еще и мэр Тбилиси Гиги Угулава, осетинские вооруженные формирования имеют возможность сдать оружие и воспользоваться предложением президента Саакашвили об амнистии. Кроме того, грузинская сторона заявляет, что готова предоставить коридор для мирных жителей осетин, живущих в Цхинвале, чтобы они вышли, но не в сторону России, а в сторону грузинского города Гори. То есть до 18 часов, по крайней мере, грузинская сторона заявляет, что стрелять не будет, не только по Цхинвали, но и в других районах. Грузинские села близ Цхинвали, по сообщению депутата от Южной Осетии парламента Грузии Бадри Басишвили, также были ареной ожесточенных боев. Господин Басишвили некоторое время назад сообщил, что еще до объявления моратория грузинские формирования, по его словам, по его информации, контролировали около 80% территории города Цхинвали, и, по его мнению, после того, как грузинская армия полностью займет город Цхинвали, она начнет выдвижение в сторону Рокского тоннеля, соединяющего Грузию и Россию, то есть Южную Осетию и Северную Осетию. Что касается авиаударов, с полным основанием можно подтвердить, что обе стороны применяют авиацию, то есть в зоне конфликта, в небе над зоной конфликта появлялись как российские, так и грузинские самолеты типа Су-25, Су-24. МВД Грузии сообщает, что 4 раза российские самолеты нарушали воздушное пространство Грузии и бомбили грузинские позиции. Коллеги?
Георгий, мы, конечно же, уточним, что не обе стороны, а Грузия и Россия, потому что у Южной Осетии просто-напросто нет авиации. Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Грузии, был в прямом эфире по телефону. Мы продолжаем находиться на связи с нашим корреспондентом в Грузии и, естественно, предоставляем вам всю информацию о том, что сейчас там происходит. Сейчас последние известия с другой стороны, так сказать, линии фронта. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Алан Схурбаев. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте. Я нахожусь во Владикавказе, где сейчас проходит стихийный митинг выходцев из Южной Осетии. Митинг проходит в центре города перед зданием правительства. Здесь собралось несколько сот человек. Люди собрались в надежде узнать хоть что-то о происходящем в Южной Осетии, так как связи нет практически никакой. Все пытаются звонить своим родственникам в Цхинвале, но практически нет связи, и лишь редкие смс-ки доходят сюда, в которых люди пишут, что сейчас огонь вроде бы прекратился, в Цхинвале стало значительно тише. Даже сообщают о том, что какие-то части грузинских войск покидают город. Но напомню, что по последним данным от военных чиновников в городе В городе практически не осталось целых зданий. Так, уничтожено здание больницы. Ночью горело здание парламента республики. И также было охвачено огнем госуниверситет. В Северной Осетии идет набор добровольцев для того, чтобы принять активное участие в действиях в Южной Осетии. На данный момент известно, что около 2000 человек уже выразило желание отправиться в Кимвали. А что касается раненых, то эта информация также на данный момент крайне скудная. Известно, что на границе Северной и Южной Осетии расположен так называемый сортировочный лагерь, куда поступают раненые и где в зависимости от степени тяжести их распределяют по больницам Северной Осетии. О цифрах пока говорить сложно. Коллеги?
Алан, еще такой вопрос. Были сообщения сегодня утром о том, что якобы грузинская авиация нанесла удары по гуманитарным колоннам, которые двигались и из Южной Осетии, и в Северную, извините, из Южной Осетии, и в Южную Осетию. Есть какие-то подтверждения этих сообщений?
Да, конечно, это сообщение подтвердил лично Таймураз Мамсуров, глава Северной Осетии. Утром он находился также в составе этой колонны, и он сказал, цитирую, колонна подверглась обстрелу, пока все нормально. Это была цитата Таймураза Мамсурова. Вот, также, да, уже можно точно сказать, что действительно идет авиаобстрел города Гори, это уже подтверждается обеими сторонами. Я также хотел добавить, что на митинге, который проходит в Владикавказе, люди высказывают недовольство в отношении запоздалой поддержки российской стороны, той самой авиации, которая сейчас активно работает в Южной Осетии. Также группа активистов на этом митинге высказывает предложение Международному олимпийскому комитету, предложение игнорировать выступления грузинских спортсменов на Олимпиаде в знак протеста против того, что Грузия начала свою агрессию в день открытия Олимпиады в Пекине.
Спасибо. Алан, наш корреспондент в прямом эфире по телефону из Владикавказа, наш корреспондент в Северной Осетии. Алан Цхурбаев, конечно же, мы продолжим разговор о ситуации, драматической, трагической ситуации в Южной Осетии и в этом, и в следующих часах нашей программы, и в других программах «Радио Свобода». И, конечно же, всю нашу информацию, репортажи корреспондентов, мнения экспертов и аналитиков, и, конечно же, эфир, то есть звук наших программ, можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Следите за событиями на «Волнах Свободы» и на нашем сайте. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвале входит российская бронетехника, сообщают российские СМИ. Белый дом сегодня призвал руководство Грузии и Южной Осетии начать прямые переговоры. Европейский Союз выступил с призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов разрешения конфликта. В Москве у здания МИД России проходит пикет в поддержку Южной Осетии. В пикете участвуют несколько десятков человек, в основном осетины, проживающие в Москве. В Сочи в больницах остаются 8 человек, в том числе 2 детей, пострадавших от взрыва в поселке Ло. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Чехии сегодня в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 10 человек, ранены около 100. Ну и, конечно же, главная мировая новость сегодняшнего дня, слава богу, она мирная, действительно мирная. В эти минуты в Пекине открываются Олимпийские игры. Конечно же, мы будем очень много говорить и об Олимпиаде, хотя, конечно, драматические события в Южной Осетии несколько заслонили Олимпийские игры. Будем говорить и в этом части нашей программы, и в следующих, и, конечно же, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы возвращаемся к событиям в Южной Осетии. Возьмем аспект, так сказать, международный. Вот буквально полчаса тому назад стали появляться первые отклики, уже серьезные международные отклики на то, что происходит в Южной Осетии. Вы слышали в сводке новостей, Белый дом призвал руководство Грузии и Южной Осетии начать прямые переговоры. Европейский союз также выступил с таким заявлением, хотя, конечно, мировые лидеры еще не выступили вот с конкретными заявлениями. Это пока еще, так сказать, разминка перед большой дипломатической игрой, но, тем не менее, конечно же, и в западных средствах массовой информации, и эксперты, и аналитики уже говорят об этих событиях. Итак, обо всем этом я сейчас побеседую с моим коллегой Иваном Толстым, который сейчас находится рядом со мной в студии. Он собирал отклики на события в Южной Осетии сегодняшней, первой половины сегодняшнего дня. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что говорят и что пишут?
Independent. Существует опасение, что в конфликт может быть втянута Россия, пишет газета. Ранее Москва заявляла, что не останется безразличной к вооруженным стычкам на своей южной границе. Вчера поздно ночью появились сообщения о том, что сотни добровольцев направляются из российской Северной Осетии, чтобы присоединиться к своим братьям по национальности в Южной Осетии. Руководство Абхазии, другого самопровозглашенного государства, отделившегося от Грузии, сообщило, что 1000 абхазских добровольцев уже находятся в пути. На сегодняшнее число были назначены переговоры между властями сепаратистов и министром грузинского правительства, а нападение на Цхинвали произошло всего через несколько часов после того, как Саакашвили в прямом телеэфире объявил об одностороннем прекращении огня. Перемирие продлилось всего несколько часов, и какой ты назвал его позорной и коварной уловкой Саакашвили. Незадолго до полуночи правительство Грузии объявило, что начало операцию по восстановлению конституционного строя, пишет британская «Таймс». По словам очевидцев, ночное небо над Цхинвали озарили разрывы. Грузинские войска штурмуют Цхинвали, они бомбят город, рассказал лидер сепаратистов Эдуард Кокойте. Грузинские власти заявили, что из России прибывают наемники с танками и другой тяжелой техникой. Россия возмущена недавним наступлением Грузии. Грузия поступила абсолютно непостижимо. Этот шаг свидетельствует, что грузинское руководство имеет нулевой кредит доверия, цитирует «Таймс» Юрия Попова, российского посла по особым поручениям, направленного в регион для посредничества на мирных переговорах. До сих пор непонятно, как помешать очередному обострению конфликта, указывает Франкфуртер Рундшау. Он похож на конфликт между Грузией и Абхазией и выглядит как ссора между представителями Москвы и Запада. Корни противостояния тянутся во времена существования и последующего распада Советского Союза, когда в 1991 году грузины провозгласили независимость. Осетины потребовали автономии, и в начавшейся войне погибли почти 2000 человек. С того времени Южная Осетия ищет поддержки у России, а та финансирует ее экономику, определяет президента, ставит премьера, глав спецслужб и армии, указывает немецкая газета «Франкфуртер Рундшау». После кровавых боев в 90-е годы отношения между соседями в военном отношении долго оставались спокойными. Однако, когда в 2004 году к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, приоритетом молодого президента стало восстановление территориальной целостности Грузии. Если бы Саакашвили согласился вернуть Грузию под опеку Москвы, Кремль, вероятно, отказался бы от протектората над Южной Осетией и Абхазией, полагает газета. Однако Саакашвили хочет привести Грузию в НАТО и превратить ее в страну для транзита нефти и газа в обход России, отмечает издание. Это было «Франкфуртер Рундшау». Переходим во Францию. Воюет, может быть, и Грузия с Южной Осетией, но пишут все о России. Заголовок сегодняшней парижской «Монд». «Россия все еще верит в мирное разрешение конфликта», цитируется заявление представителя Министерства иностранных дел, Министерства иностранных дел Бориса Малахова, в котором он призывает Грузию одуматься и перейти к цивилизованным методам решения сложных задач. «Еще не поздно», подчеркивает Малахов, «избежать огромного кровопролития». Это касается и мирных жителей. Приводятся также слова специального посланника МИД Юрия Попова. «Если события будут развиваться в худшую сторону, Россия будет не в силах оставаться в стороне, зная, что в Южной Осетии проживают российские граждане, в том числе в зоне конфликта». BBC описывает позицию российских властей с меньшим оптимизмом. Британское агентство опубликовало серию заявлений высокопоставленных чиновников, намекающих скорее на неизбежность ответных действий, чем на готовность к ним. Так, например, цитируется высказывание представителя ВОН Виталия Чёркина, описывающего грузинские действия как подлые, и контрзаявление Михаила Саакашвили о преступности режима, поддерживаемого Россией. Также BBC переводит слова Владимира Путина, что текущие события в Южной Осетии, конечно, спровоцируют ответные действия со стороны России. Положение, пишет корреспондент BBC Джеймс Роджерс, тупиковое, ибо, несмотря на формальное согласие с территориальным суверенитетом Грузии, Россия всегда ссылалась на большой процент российского населения в Южной Осетии и Абхазии как препятствие военным действиям.
Спасибо, Иван. Это был обзор, извините, европейской прессы, и бумажной, и электронной. Надо отдать должное нашим коллегам в газетах. Они быстро отреагировали, и с некоторым, конечно, опозданием, это все-таки газеты, но, тем не менее, держат руку на пульсе на события, которые происходят в Южной Осетии. Иван Толстой, мой коллега, сейчас рассказывал о том, какие отклики в печати, в западной европейской печати получили события в Южной Осетии. Мы с Иваном встретимся через 2 часа, поговорим и на ту же самую тему, уже будут новые какие-то, новая информация. А тему откликов и реакций мы выведем из разряда реакции журналистов, реакции СМИ, реакции медиа, и вернемся в политическую плоскость. Итак, две стороны конфликта: Южная Осетия и Грузия, и Южную Осетию поддерживает Россия. Вот как отреагировал на события минувшей ночи и сегодняшнего утра председатель Комитета Государственной Думы России по безопасности Владимир Васильев.
У нас на Руси говорят, что если двое дерутся, лучше третьему не влезать. Так и здесь тоже. Чаще всего им достается и с одной, и с другой стороны. Роль миротворца не удовлетворяет. И надо дать должное, что сегодня они свою задачу исполняют. Они сейчас делают очень важную, очень нужную работу для того, чтобы остановить агрессию, остановить войну и вернуться к переговорному процессу. Россия очень заинтересована, и мы это не скрываем, в обеспечении мира в этом регионе. Во-первых, потому что люди устали от войны. Более того, еще и хочет мира для своих граждан, которые находятся, кстати говоря, в Осетии. Но еще строим долговременные планы проведения Олимпийских игр в Сочи, непосредственной близости. И Россия, как никто, заинтересована в том, чтобы в этом регионе была стабильность. Я скажу, что мы не бросим ни наших граждан, ни миротворцев, которые там стоят под обстрелом. Всему этому будет положен конец. Мы надеемся, что в формате Объединенных Наций есть инструмент. Мы за это стоим, ну как сказать, горой, и мы хотим, чтобы так он и сработал. То, что делалось в Косово, то, что делалось в Ираке, мы не идем по этому. Чем дальше будет развиваться ситуация, тем больше в мире понимают, что Грузия без Америки ничего бы этого провести и предпринять не могла. То, о чем говорила Россия, помните, беспилотный облет территории, а это была разведка. Помните заявление наших военных, заявление юго-осетинских военных о том, что готовится агрессия. Это все камуфлировалось грузинской стороной и никак не реагировал в Госдеп США. По сути, это ими подготовленные силы сейчас разрушают села в Южной Осетии и наносят удары по мирным жителям, в том числе и по больницам. Они несут за это ответственность. И мировое сообщество об этом узнает, это нельзя спрятать. Мне так кажется, лично мне, что кому-то очень хотелось, чтобы вот та наиболее радикальные части и в политике, и в нашем обществе возобладали.
Это мнение Владимира Васильева, председателя Комитета Госдумы по безопасности. Мнение очень пристрастное, мнение одной из вовлеченных, на самом деле, в конфликт сторон. А вот теперь позиция грузинской стороны. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с депутатом грузинского парламента от президентской партии «Национальное движение Грузии», зампредседателя Комитета по правам человека и национальным вопросам, то есть буквально действительно это имеет отношение прямое к Южной Осетии, Петром Мамрадзе.
События происходят. И вчера вечером президент нашей, командующий вооруженными силами Грузии Саакашвили, принял очень сложное, но вместе с тем мужественное и гуманное решение. Он отдал приказ об одностороннем прекращении огня. Ибо все эти дни велся обстрел сепаратистской стороны мирных сел и пунктов, где были расположены грузинские миротворцы. И, конечно же, только после ответного огня удавалось прекратить этот обстрел. Гибли мирные жители. И вот в 7 часов вечера вчера это было принято. Конечно, было предложение сепаратистов продолжать переговоры. Наши министры туда пытались проникнуть, чтобы никого из них не приняли. Вот. А потом где-то к 10 вечера вчера сепаратисты начали массированный обстрел. Опять-таки мирных сел грузинских и пунктов, и пришлось ответить. Вот сейчас ведется эта операция, и выступал президент Грузии, выступал госминистр по делам реинтеграции, и очень четко было сказано, единственная цель – это уничтожить все те огневые точки и бандформирование. Никакого другого задания и цели нет.
По крайней мере, некоторые эксперты так считают, что речь идет о хорошо подготовленной операции грузинских военных с целью просто прекратить независимость Южной Осетии. Вам такая трактовка событий не близка?
Нет, совершенно не близко, ибо я знаю все эти события, так сказать, изнутри. Это вовсе не так. Кокойте, а это, в отличие, я вам говорил, от того же Багавши, это криминал, о котором российские политологи еще в те годы писали, что это ставленник бандитской петербургской группировки Цедеева. А министры его – это отставные чекисты из России приехавшие. Он совершенно не пользуется поддержкой и уважением в том регионе, который он теоретически якобы контролирует. Реально его контроль распространялся на город Финвали и узкую кишку, дорогу, которая ведет к Ровскому туннелю. Вот и все. И не раз оттуда были угрозы, что, дескать, очистим весь периметр, речь идет о административной границе бывшей Южной Осетинской области, я вам напомню, это была не республика, а область в советское время. Ибо все села давно замирились. Существует альтернативная администрация, возглавляемая альтернативно избранным президентом Санакуловым. Кстати, вот он сражался с оружием в руках против Грузии в свое время, в отличие от Кукой, который сидел в Петербурге и контролировал игорный бизнес. Явно этнические осетины, живущие в Цинвале, в осетинских селах, никакого желания не имеют защищать его режим.
Вы не опасаетесь военного вторжения России?
Это уже имеет. Постоянно передают и показывают, как российские самолеты ВВС бомбят то город Гори, который не входит в регион конфликта, где бомбы были сброшены. К счастью, никто не погиб. Бомбят село Карели рядом с Гори. Бомбежка с воздуха неприкрытая. Она ведется. Я очень надеюсь, что вмешательство международного сообщества остановит чекистов.
В Тбилиси есть консолидация разных политических сил по вот этому вопросу, связанному с Южной Осетией. Как сейчас ведет себя оппозиция?
И вот сейчас выступали самые непримиримые оппозиционеры, скажем, Давид Гамхелидзе из «Новых правых», которые даже отказались войти в парламент, будучи избранными. То есть наиболее радикальное крыло. Я не говорю о тех, кто вошел в парламент и работает в нем. И он заявил, что есть неписанный закон во всем цивилизованном мире, что когда такое происходит на твоей родине, то прекращаются всякие политические разборки и дебаты, и надо надеяться на лучший исход.
Вы сказали о том, что режим какой-то не пользуется поддержкой в Цхинвале. Я в последние недели, месяцы по характеру своей журналистской работы беседовал со многими собеседниками в Южной Осетии. У меня возникло несколько другое ощущение. Не знаю, как они относятся конкретно к какой-то, но они боятся прихода Грузии туда, и они готовы сражаться до конца. Вас это не беспокоит как-то?
Такие люди есть. Это меня очень беспокоит. Очень беспокоит. Сейчас один за другим делаются заявления. Всем объявлена полная амнистия, кто бы ни был, как бы ни сражался. Кто не хочет жертв, это такие же граждане Грузии для нас, как любые другие.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с депутатом грузинского парламента от президентской партии «Национальное движение Грузии», зампредседателя комитета по правам человека и национальным вопросам Петром Мамрадзе. В Москве 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин на очереди. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В 20:00 по местному времени в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» началась торжественная церемония открытия 29-х летних Олимпийских игр. На главной арене игр собрались около 100 тысяч человек. Среди них спортсмены, журналисты, болельщики, а также главы и члены правительств почти 100 государств мира. Россию представляет премьер-министр Владимир Путин. В Цхинвале входит в российская бронетехника, сообщают российские СМИ. В Южной Осетии продолжаются бои между грузинскими войсками и южноосетинскими воинскими формированиями. Власти Южной Осетии говорят о десятках погибших, в том числе мирных жителях. Мировые лидеры призывают к прекращению огня в Южной Осетии. Белый дом сегодня призвал руководство Грузии и Южной Осетии начать прямые переговоры. Европейский Союз выступил с призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов разрешения конфликта. В Москве у здания МИД России проходит пикет в поддержку Южной Осетии. В пикете участвуют несколько десятков человек, в основном осетины, проживающие в Москве. В Сочи в больницах остаются 8 человек, в том числе 2 детей, пострадавших от взрыва в поселке Лоо. В четверг в Сочи при взрыве на пляже погибли 2 человека, возбуждено уголовное дело. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Чехии произошла железнодорожная катастрофа. Погибли по меньшей мере 10 человек, ранено около 100. Пассажирский поезд, следовавший из Кракова в Прагу, врезался в рухнувшие на железнодорожные пути часть моста в районе города Острава. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Открывшаяся в Нью-Йорке выставка 3 румынских художников «Свобода лентяям» вызвала дискуссию в Румынии. Критики называют ее порнографической и антисемитской. Особое возмущение вызвал розовый пластиковый пони со свастикой на бедре. Спикер Сената Николая Вакарою потребовал разобраться, почему такая выставка организована Румынским культурным институтом. Бывший президент страны Ион Илиеску отметил, что свобода самовыражения гарантирована всем, но государственные деньги не следует тратить на безответственное мероприятие. Организаторы отвергли все обвинения, заявив, что «Пони со свастикой» является ироническим произведением и не имеет отношения к антисемитизму. 85-летний критик моды Ричард Блэквелл госпитализирован в Лос-Анджелесе в тяжелом состоянии. Сообщается, что со вторника он находится без сознания. Блэквелл с 1960 года составляет, пользующийся огромным успехом, список 10 самых плохо одетых знаменитых женщин и славится безжалостностью своих оценок. В Калифорнии скончалась Гортензия Миллер, автор книги эссе «Сад в лагуне». Ей было 99 лет. Слово моему коллеге Дмитрию Волчку.
Гортензию Миллер прославила не книга, а ее сад, один из самых красивых в Соединенных Штатах. Запечатленный на множестве снимков в журналах и альбомах, сад с террасами, спускающийся к Тихому океану в районе Лагуна Бич, круглый год, по желанию хозяйки, открыт для посетителей. Искусству садоводства Гортензия Миллер обучалась 40 лет методом проб и ошибок. Она любила путешествовать, бывала в России, Индии, Иране, видела европейские дворцовые сады, но они казались ей фальшивыми и скучными. Я просто покупаю какое-то растение и ищу место, где его можно посадить. А если оно не приживается, сажаю что-то другое, поясняла она. Мне нравится все, что само заботится о себе и само растет. Я не люблю нежить растения, поклоняться им и умолять их вырасти. Убежденная вегетарианка, Миллер считала, что в саду должны обитать животные. Без них он похож на холодильник в цветочной лавке. Дважды сад уничтожали пожары. Он страдал от наводнений, оползней и ураганов, но Гортензия Миллер всякий раз восстанавливала его. Больше всего она боялась, что после ее смерти сад разобьют на участки, новые хозяева предпочтут превратить заросли в аккуратные лужайки. Опасность эта миновала. Признанный частью природного заповедника, сад Гортензии Миллер останется таким же, как при жизни его хозяйки, и по-прежнему будет открыт для всех.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим все-таки к главной мировой новости сегодняшнего дня. К открытию 29-х летних Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийская панорама.
Итак, торжественная церемония в Пекине началась около получаса назад. Сейчас со мной в студии, а у нас включен телевизор в студии, мой коллега Андрей Шароградский, по профессии китаист, проживший несколько лет в Пекине, хорошо знающий этот город, китайскую историю, политику и жизнь. Мы посмотрим на церемонию открытия и обсудим некоторые ее нюансы. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Мы будем обсуждать эту церемонию, видимо, не отрывая глаз от красочной церемонии, которую, я уверен, наблюдают и многие тех, кто нас сейчас слушают. Это действительно очень красивая церемония, но так или иначе будем говорить и о спорте, и о политике, потому что никуда не денешься. Эти игры очень сильно связаны с политикой, как, впрочем, и многие другие предыдущие.
Ну, давайте начнем с нумерологии. Почему 8-го в 8?
Ну, да, это, в общем, сейчас факт очень обсуждаемый. Известно, что 8 считается счастливым числом. Получилось, что 2008 год оканчивается на восьмерку, 8 августа, то есть 8 месяц, 8 часов 8 минут и 8 секунд, вот началась эта торжественная церемония. Ну, восьмерка – счастливое число, оно символизирует благополучие, богатство, и поэтому, видимо, китайцы и захотели провести церемонию открытия именно в этот день, хотя дата оказывается спорной из-за того, что очень многие жалуются на ту погоду, которая сейчас стоит в Пекине. Напомню, что сейчас начало августа, и, в общем, там довольно жарко и очень большая влажность.
Ну, о погоде мы еще поговорим несколько.
Да, обязательно вернемся.
А попозже, вот мы смотрим, там действительно традиционная китайская одежда, высокая, насколько я понимаю, традиционная китайская музыка, все выдержано в таких изобразительных, в изобразительном контексте традиционной живописи, иероглифы рисуют. Кто режиссер церемонии открытия?
Режиссер церемонии, наверное, самый известный китайский кинорежиссер, его зовут Джан Имоу. Вообще, это, наверное, первый режиссер, который стал снимать фильмы о Китае в такой, знаете, голливудской манере. Раньше, если ты смотришь фильм, снятый китайским режиссером, то ты понимаешь, что это снял именно китаец, потому что некоторые вещи, может быть, западному человеку окажутся непонятными, а вот для китайца это будет все естественно. Джан Имоу стал снимать именно в голливудской специфике. Его первый фильм, получивший большую известность, 1987 год, если я не ошибаюсь, «Красный гаулян», он даже получил главный приз на Берлинском фестивале. Потом было еще множество фильмов, в том числе снятых и в Голливуде. Он сделал звездой свою теперь уже бывшую жену, красавицу, наверное, самую красивую китайскую актрису Гун Ли. Вот ему было поручено это церемония, потому что, как бы, она должна быть и для внутреннего, и для внешнего употребления, так или иначе, это церемония о Китае, и так или иначе, она, с одной стороны, должна символизировать величие китайской нации, с другой стороны, быть интересной и красочной, вот как раз то, что мы сейчас видим на экране, и первые секунды церемонии, это был развертывавшийся свиток. Ну, мне вначале это напомнило свиток такой традиционной китайской живописи Гохуа, но в центре появился экран. Я сразу подумал, что все-таки видно, что церемонию ставил именно кинорежиссер. Но так или иначе, ему, конечно, это очень удалось. Сейчас мы наблюдаем, если я правильно понимаю, вот первую часть церемонии, то есть она рассказывает о китайской истории. Китайцы очень гордятся тем, что они изобрели порох, компас, бумагу, что они именно пионеры книгопечатания.
Я вас перебью. В следующем части нашей программы будет история Запада-Востока о том, что китайцы якобы и ренессанс европейский подтолкнули.
Да, ну тут, конечно, очень много. Ну, в общем, здесь, наверное, есть поле для споров среди историков, но так или иначе сейчас это все демонстрируется. Рассказ о Великом Шелковом пути, о китайских традиционных видах искусства. Все это, конечно, очень красочно, все это стоит посмотреть, и я уверен, что еще мы увидим немало сюрпризов в ходе этой церемонии. В общем, Джан ему очень сильно постарался. Ему, кстати, должен был помогать Стивен Спилберг. Стивен Спилберг получил приглашение, но он отказался. И говорят, я не могу об этом говорить с полной уверенностью, но говорят о том, что Спилберг отказался из-за позиции Китая по отношению к...
Тибету.
Нет, к Дарфуру. К тому, что происходило в Дарфуре, потому что вот тибетская проблема всплыла так, как она всплыла несколько месяцев назад, позже, чем Спилберг отклонил это предложение.
Ну вот сама церемония, которая проходит, это стадион, который называется «Птичье гнездо». Это, насколько понимаю, новый стадион.
Да, это совершенно новый стадион. Он совсем недавно открылся. Вообще, я считаю этот стадион вот квинтэссенцией тех изменений, которые пережил Пекин за 7 лет с тех пор, как Пекину было присуждено право проводить вот эту Олимпиаду. Потому что очень много изменений, очень много перестроили. Когда я был в Китае... учился, когда я в Китае 14 лет назад, там было, например, 2, и строилось только 3-е транспортное кольцо, сейчас их 6, оно, очередное кольцо, оно уже проходит по городам-сателлитам Пекина, то есть Пекин разросся, в том числе, но в то же время появилось очень много очень интересных архитектурных сооружений, и в частности, вот это вот птичье гнездо, его архитекторы, это очень известные сейчас швейцарские архитекторы, они работают всегда вдвоем, Жак Херц и Пьер де Мирон. И тут вот я говорил о том, что Джао Моу снимает в голливудской специфике, но вот желание, видимо, показать, что и мы можем себе позволить таких архитекторов и такое, в общем, довольно спорное для многих архитекторов сооружение, вот именно этим было продиктовано, что были выбраны как раз Херцог и де Мирон, потому что они, кстати, строили... Сейчас, я думаю, многие вспомнят вот это Альянс-Арена, мюнхенский футбольный стадион, такой светящийся. Да, вот,
это тоже светится.
Да. И этот светится, да, разумеется. И вот, кстати, как только я увидел первую фотографию птичьего гнезда, мне вспомнилось это Альянс-Арена. Я должен признаться, что в тот момент я даже не знал, что Херцог и де Мирон архитекторы этого стадиона. Но вот это оказалось именно так. И я думаю, что, посмотрев на этот стадион, китайцы подумали, а почему бы и нам не пригласить вот этих двоих известных, очень дорогих и очень популярных архитекторов, почему бы их не позвать. Ну и в результате получилось вот то, что называется птичьим гнездом. По-моему, все-таки очень красивый и, видимо, очень удобный и современный стадион.
Ну, скажу, спортсмены и зрители, я думаю, в конце концов.
Да, это мы еще посмотрим, у нас будет возможность убедиться, особенно наблюдая за соревнованиями легкоатлетов.
А какие еще новые объекты? Насколько я понимаю, было построено очень много.
Да, вы знаете, их построено действительно очень много, совсем рядом с птичьим гнездом находится вот этот вот куб, это тоже очень известное сооружение, светящееся тоже, это такой водный стадион, тоже очень современный, построено множество объектов, в них вложены огромные деньги, но я должен отметить, что, знаете, опять же, тут я так или иначе к своим студенческим воспоминаниям обращаюсь, я обратил внимание, что довольно много крупных объектов построены на территории кампусов университетов. Вообще сосредоточены в основном олимпийские объекты в северной части города. И как раз там располагается такая университетская улица. Это очень длинная улица. По разным сторонам этой улицы находятся кампусы большущих университетов. И я увидел, что, в общем, в нескольких университетах построили эти залы. В этих залах пройдут крупные соревнования, но потом они достанутся университетам. То есть на территории университетов будут крупные такие вот объекты среди этих университетов. И Пекинский университет, самое известное, наверное, учебное заведение в Китае. Но есть там университет аэронавтики, сельскохозяйственный университет и другие. В общем, везде там построили крупные стадионы, которыми, видимо, смогут пользоваться не только профессиональные спортсмены, но и студенты, на мой взгляд.
Это очень важно. Это да, такая социальная функция,
на самом деле. И это, в общем, действительно очень важно и интересно. Вообще, вот... спортивный объект на территории университетского кампуса. Для меня это новое, на мой взгляд, очень заслуживает уважения такое решение построить такие объекты.
Безусловно. Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Широградский. Мы смотрим на открытие Олимпийских игр и, конечно, встретимся с Андреем и в следующих часах нашей программы. От Олимпиады перейдем, от открытия Олимпиады перейдем к более драматичным и печальным, на самом деле, событиям. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С Хинвали входит российская бронетехника, сообщают российские СМИ. В Южной Осетии продолжаются бои между грузинскими войсками и южноосетинскими формированиями. Власти Южной Осетии говорят о десятках погибших, в том числе мирных жителях. Мировые лидеры призывают к прекращению огня в Южной Осетии. Белый дом сегодня призвал руководство Грузии и Южной Осетии начать прямые переговоры. С таким же заявлением выступил и Европейский Союз. В Сочи в больницах остаются 8 человек, в том числе 2 детей, пострадавших от взрыва в поселке Лоо. В четверг в Сочи при взрыве на пляже погибли 2 человека. Возбуждено уголовное дело.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России увеличилась во втором квартале с 25,7% до 26,8%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 июля по 1 августа увеличились на 5 миллиардов долларов или на 0,8% до нового рекордного уровня – 597 миллиардов 300 миллионов долларов. С начала года их объем вырос примерно на 25%. Антимонопольный комитет Украины дал разрешение фондовой бирже «Российская торговая система» совместно с 21 участником внутреннего фондового рынка создать в Киеве новую торговую площадку, которая получит название «Украинская биржа». По планам, контрольный пакет акций новой биржи будет принадлежать украинским компаниям. РТС на первом этапе получит 49% акций, дав при этом обязательство снизить величину своего пакета до 40% в течение года. Федеральная антимонопольная служба России на следующей неделе рассмотрит дело дочерних подразделений компании «Мечел» по фактам нарушения антимонопольного законодательства на рынке коксующегося угля. Последнее время эта служба активизировала свою работу на всех направлениях, предъявив претензии крупнейшим нефтяным и страховым компаниям, банкам, приступив также к проверкам на рынке туриндустрии, рассказывает Анна Егорова.
Решение по делу дочерних структур «Мечел» и торгового дома «Мечел» Южного Кузбасса и Якутугля, которых обвинили в нарушении закона о конкуренции, возможно, будет принято уже в среду, сообщили Радио Свобода Федеральной антимонопольной службе. В последнюю неделю антимонопольная служба активизировала свою деятельность и не только на рынке угля. По мнению экспертов, какое бы решение ФАС ни приняла относительно Мечела, эта новость обязательно скажется на российских фондовых площадках. В середине нынешней недели антимонопольная служба заявила, что крупнейшие нефтяные компании страны «Лукойл», «Газпромнефть», «ТНК», «БП» и «Роснефть» не предоставили в срок информацию, необходимую для расследования ситуации с ценами на рынке авиатоплива. И это грозит им административным наказанием. «Газпромнефть» и «Роснефть» ситуацию не комментировали. В «Лукойле» заявили, что все документы отправлены в ФАС, а «ТНК» «БП» попросила у ведомства отсрочку. Накануне также стало известно о том, что ФАС возбудила дела по признакам нарушения конкуренции в отношении Абсолютбанка, Кредит Европа Банка и более 20 страховых компаний. Еще ранее было объявлено, что крупнейшие страховые компании России, вошедшие в так называемый «Сочинский олимпийский пул», должны подвергнуться проверкам. Проверять ФАС собирается и производителей и поставщиков лекарств, аптечных сетей и даже туроператоров. Все вопросы касаются ценообразования. Начало такой активности ведомства Игоря Артемьева пришлось на пик критики главы правительства Владимира Путина в адрес компании «Мечел» и других компаний, работающих на рынке угля. Впрочем, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, премьер одновременно выразил недовольство и работой антимонопольщиков.
В последнее время действительно деятельность ФАС активизировалась. Это обусловлено тем, что в Российской Федерации происходит борьба за функции контроля антимонопольной деятельности. И во многом реакция службы господина Артемьева в этом отношении более чем закономерно. Напомню, что первая атака в отношении ФАС, ее функция была осуществлена в рамках совещания в Северодминске, который провел глава правительства Российской Федерации. Тогда Владимир Путин высказался против достаточно пассивной позиции службы по вопросам антимонопольного регулирования и сказал, что такими темпами ведомство господина Артемьева может сменить свое руководство.
С 2004 года ФАС пытается провести через правительство законопроект о наделении ведомства полномочиями возбуждать уголовные дела наравне с Генпрокуратурой. На волне недовольства правительством высокими ценами и обвинениями в адрес компаний, которые эти цены формируют, служба просто делает очередную попытку, считает Дмитрий Абзалов.
Были возбуждены расследования по стратегическим направлениям, которые были обозначены, в том числе премьер-министром. Это угольная отрасль. Напомню, что Мечел пострадал не за металл, а прежде всего за коксирующийся уголь. Вот. Второе – это авиакеросин. Третье – это сети. И четвертое – это госкорпорация. Ну, госкорпорации условно, то есть это, собственно говоря, олимпийский проект, кроме того, частично финансовая сфера. Вот. Параллельно господин Артемьев встретился с Владимиром Путиным и на этой встрече предложил существенно расширить полномочия ФАС, делегировав ей функции по возбуждению уголовных дел.
Кроме того, ФАС пытается, по словам эксперта, укрепить свои позиции в такой стратегической области, как нефтянка. Ранее в этом секторе у антимонопольщиков особенных успехов не было.
Что касается рынка авиакеросина, то здесь представлены крупнейшие нефтяные компании Российской Федерации. Практически против всех компаний, за исключением Сургутнефтегаза, ведется расследование ФАС, потому что все из них являются обладателями НПЗ. Ну, Сургутнефтегаз тоже, но он авиакеросином не занимается практически. Вот. Соответственно, понятно, что здесь речь идет о крупнейших компаниях нефтяных. И понятно, что инвесторы достаточно чутко реагируют на деятельность федерального центра в отношении стратегических активов, которые составляют основу экономики России пока. И в этом отношении ФАС пытается просто укрепить свои позиции на данном рынке, потому что до последнего времени, до, собственно говоря, совещания в Северодвинске, значительных успехов здесь у Федеральной антимонопольной службы не было.
Между тем, заявление ФАС о нежелании нефтяных компаний сотрудничать с ведомством в среду в считанные минуты обрушило начавший было подниматься после долгого снижения российский рынок.
Это была моя коллега Анна Егорова. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек. На выходные понедельник 23,88. Евро сегодня стоит 36 рублей 47 копеек. Курс на следующие дни 36,30. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в конце этого часа информационной программы «Время свободы» мы возвращаемся к событиям в Южной Осетии. Взгляд со стороны, но взгляд из расположения одной из противоборствующих сторон. Польский журналист Зигмунд Дзинчаловский уже около 2 недель находится в Грузии. До этого побывал и в Абхазии в составе американской съемочной группы. Сейчас он в Тбилиси, но через пару часов отправится, если уже не отправился, в Гори. Там открыли пресс-центр для освещения военных действий. Грузинский пресс-центр, конечно же. С Сигизмундом Дзинчаловский побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Скажите, Зигмунд, для вас было неожиданным то, что грузинские вооруженные формирования начали атаку в Цхинвали?
Это было в какой-то степени неожиданностью, но когда я сейчас думаю о том, что произошло, о тех ситуациях, с которыми я столкнулся, это все укладывается в определенную логику. Чтобы объяснить вашим слушателям, я нахожусь в поездке по Грузии и Абхазии со съемочной группой американского телевидения PBS, и мы общаемся уже вторую неделю и с абхазским руководством, включая президента Вагапша, и с грузинским руководством, включая президента Саакашвили и министра по вопросам реинтеграции Якубашвили. Последняя встреча вот с президентом Саакашвили состоялась буквально позавчера поздно ночью, 12 часов ночи, и он говорил как голубь, мягким, бархатным языком, обещая перемирие, мирным путем будем решать вопросы и так далее, и так далее. В машине, на которой мы передвигались из Зугдиди и Кадорского ущелья в Тбилиси, мы ехали вместе с большим чиновником Министерства внутренних дел и его пресс-секретарем Шота Утияшвили, который для многих грузинских журналистов является главным источником информации о всем, что происходит. Дорога от Зугдиди до Тбилиси занимает где-то 4,5 часа. Мы торопились на 4 часа к Ашвили, и этого Утияшвили бомбили телефонными звонками, спрашивая, что там происходит в Осетии. Он симпатичный человек с улыбающимся лицом, говорит, нет, там все тихо, спокойно, ничего там не происходит. все вас вводят в заблуждение. Нужно сказать сейчас, что я сейчас это как бы интерпретирую или понимаю как очень хорошо подготовленную тоже пиар-операцию. То есть Грузия, она в глазах мирового сообщества, она представлялась как страна, ищущая перемирие, ищущая мир, пытающаяся решить эти проблемы мирным путем. В то время, это не вызывает у меня сейчас сомнения, готовилась четко спланированная военная операция. Грузинские политики, когда с ними обсуждаются эти все вопросы, они, во-первых, говорят о целостности территориальной своего государства и подчеркивают, что все-таки Южная Осетия является частью Грузии, и у них есть законные основания для того, чтобы вернуть ее в состав Грузии. А второе, они не скрывают того, что они полностью сориентировались на Запад. Они говорят, у нас есть 5 минут, у нас есть уникальный шанс выйти из зоны влияния России. Россия коррумпированное государство, Россия страна, которая не может цивилизованным образом решить свои внутренние проблемы. И мы не можем жить под прессом России, потому что мы теперь можем, у нас есть уникальный шанс построить новую экономику, построить демократическое государство, как бы построить по-другому отношения, как бы создать гаишников, которые не берут взятки.
На ваш взгляд, как дальше будут развиваться события? То есть это жесткая война или все-таки будут какие-то иные действия?
В какой-то степени в Грузии пока не понимают, почему Россия пока ведет себя достаточно взвешенно. Тут, конечно, пишут и говорят о бомбах, которые были сброшены на какие-то южноосетинские села, и о бомбах, которые упали на город Гори. Кстати, я туда собираюсь буквально через 5 минут в Гори, чтобы посмотреть, что там происходит. Но одновременно у меня такое ощущение, что все ждут чего-то более масштабного со стороны России. И подчеркивает, что премьер-министр Путин в Пекине сказал, что Россия этого не оставит без ответа. Мне кажется, Грузия, она тоже готова к этому. Она, наверное, понимает, что вот какая-то масштабная война для нее опасная, тоже сопровождается какой-то опасностью большой. Но одновременно, видимо, по всей видимости, взвешивая все про и против, они подумали, что как раз время Олимпиады, где внимание мировой общественности приковано к совсем другому, это как раз время, когда можно будет хотя бы решить осетинский вопрос. Он гораздо менее сложный абхазской проблемы. На самом деле здесь все как бы понимают, что гораздо приоритетнее Абхазия, чем Южная Осетия. Но пока Абхазия не по зубам. И поэтому вот если у грузинских военных будет достаточно много времени, чтобы укрепить свои позиции в Цинвале и окружающих селах, они сделают все возможное, чтобы там закрепиться надолго.
С польским журналистом, который находится сейчас в Грузии, Зигмундом Дзинчаловским, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Конечно же, мы продолжим разговор и о войне в Южной Осетии, и об открытии, все-таки самая важная международная мировая новость, об открытии Олимпийских игр в следующем часе информационной программы «Время свободы». А этот час нашей программы заканчивается. Ее вел, и следующие часы будет вести Кирилл Кобрин. Помимо этого, мы поговорим на некоторые другие экономические и культурные темы. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной Осетии.
В результате всех этих действий в Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому
Салим руководству. Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел
игры
военные...
продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».